Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Под знаменем России». Этот выпуск я бы хотела посвятить очень важной дате. В этом году мы отмечаем 80-летие начала Великой Отечественной войны. 22 июня будет вот эта важная дата, 80 лет, она круглая в этом году, и, конечно, что-то будет особенное, наверное, особенное осмысление. И если мы знаем, что 9 мая в основном принято радоваться, то 22 июня в основном принято скорбеть, и, в общем-то, так это и называется у нас, и принято везде, в государстве, в церкви. Это день памяти о войне и день скорби. Когда-то и 9 мая в церковном календаре был днем памяти о войне, потом переименовали. Что интересно, ну, это как бы следуя некоторым общегосударственным политическим настроениям, такое было сделано, к сожалению. А, конечно, вот мне кажется, что должна была бы церковь придерживаться своего все-таки понимания, своего, а не следовать за какими-то изменениями веяния времени. Но вот 22 июня никак невозможно сделать никаким пафосным торжеством. Это реально день скорби. 22 июня. И 80 лет – это дата юбилейная, нас обязывает к тому, чтобы больше внимания уделить этой дате. Наши передачи, посвященные войне, в основной своей части размещены для скачивания. Они находятся на сервисе скачивания передач «Радио Град Петров». Заходите на сайт, в верхней строке меню «Сервис скачиваний», заходите туда, и вы можете идти по рубрикам, вы можете искать в поиске, и, конечно, вы сразу найдете много, очень много передач, которые посвящены именно войне, Великой Отечественной войне и более широкому временному отрезку Второй мировой войне и блокаде. Там есть и мемуары, и есть передачи с историками, есть передачи «Настоящие открытия», просто и научные, и человеческие открытия, которые в наших передачах отражены. Есть литературные чтения, и есть чтение каких-то произведений мемуарных, что бывает так же пронзительно, как литература, и так же содержательно, как историческое исследование. Ну и, конечно, надо, чтобы кто-то рассказал нам более детально, более подробно о том, что есть на эту тему на сервисе скачиваний. Ну и мне хотелось бы сказать о некоторых таких знаменательных, может быть, именно этого года переживаниях, совпадениях, что, как известно, не случайность, а промысел всегда в понимании у людей православных. Вот об этом поговорить в этой передаче. Мой собеседник, редактор архива передачи «Радио Град Петров», редактор страницы вот этой в интернете «Сервис скачиваний» Екатерина Степанова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, вы знаете, я люблю искать совпадения, но не случайные, да, те, которые наводят на какие-то мысли. То есть я совершенно не мистический, да, такой не суеверный по натуре человек, но вот мне нравятся какие-то ассоциации отслеживать. И вот недавно я была, надеюсь, наши слушатели слышали эту передачу в рубрике «Радиоэкскурсии» о крепости Орешек, которая называлась одно время Орешек, потом Шлиссельбург, потом опять Орешек. Находясь там, я почему-то, ну, понятно, почему я вспомнила о передачах «Шлиссельбургский десант», который вы, Марина, записывали с Валерием Шагиным. Ну, в общем, о вот этих вот тяжелых попытках прорвать кольцо. А еще, находясь там, я вот вспомнила про лекцию Ольги Николаевны Суровегиной о военном реквиеме Бриттона. Если вы посмотрите фотографии того собора, который был восстановлен и где состоялась премьера реквиема Бенджамина Бриттона, а потом поедете в Орешек, вы поймете, почему у меня такие ассоциации возникли. Почему-то эти места похожи внутри. Вот посреди крепости стоит разрушенный кирпичный храм. Понятно, что он когда-то был штукатуркой покрыт, но он почти разрушен. Его там невозможно восстановить, он разрушен, слишком разрушен, да и не нужно. А вот зафиксировать это место памяти, потому что это героическое место, да, 350 человек защищали гарнизон, защищали эту крепость. Одномоментно 350. Это не значит, что все вот эти 350 человек там вот 400 дней находились. Нет, они там были ранены, их эвакуировали, но из госпиталя они возвращались обратно, а убитых заменяли другими бойцами. Но в целом гарнизон должен был составлять 350 человек. Известных имен, которые там были, уже более 500. Историки и музейщики продолжают собирать эти имена. Так вот, я бы хотел обратить внимание вот на эту лекцию Ольги Николаевны. «Беседа о военном реквиеме Бенджамина Бриттона. Она одна из последних записана в рубрике «Щедрая среда», уже, так сказать, когда началась пандемия. Так что всем рекомендую приобрести и скачать эту лекцию. Вторая ассоциация, которая у меня всегда тоже, ну, не всегда, а часто возникает. Мы как-то тоже довольно долго разговаривали и рассказывали о военном романе Виктора Астафьева «Проклятый и убитый». Кто прочитал этот роман для радио «Град Петров»? Отец Константин Смирнов, один из самых уважаемых клириков нашей епархии. Он посчитал очень важным, чтобы этот роман прозвучал в эфире нашего радио. Но также отец Константин тоже подготовил в свое время сборник стихов о войне. Это совсем другая интонация и тональность, но тем не менее это тоже слушается на одном дыхании. И отец Константин читает стихи Твардовского и Шефнера, Анны Ахматовой, Ольги Бергольц. Это уже, правда, поэзия такая победивших, но все-таки, мне кажется, стихи о войне, они все-таки не совсем о победе, они все-таки вот именно о трагедии войны всегда. Особенно тех людей, которые, ну, собственно, были свидетелями. Может быть, нам даже иногда и сложно это понять, потому что, слава богу, мы не были свидетелями войны. Вот такие вот у меня возникли ассоциации с войной. Еще, вы знаете, когда я послушала записанный Мариной Михайловой, я даже не знаю, это, конечно, тоже документальная повесть, «Гуга Вормсбехера, наш двор», там непосредственно о войне не идет речь, но это трагедия российских немцев, русских немцев. Но у нас мы уже знаем про две других трагедии, которые отражены в воспоминаниях, прочитанных на нашем радио. Это воспоминания Ольги Бергольц о том, как был, ну, собственно, ее блокадные воспоминания, но там есть эпизод о том, сюжет даже о том, как был выслан ее отец. И воспоминания Елены Карловны Кральчук, которая сама была выслана за немецкое происхождение. И еще я бы посоветовала и все-таки обратила внимание на лекцию Кирилла Михайловича Александрова к 80-летию пакта Молотова-Риббентропа, поскольку мы говорим все-таки о начале войны, то надо вспомнить о том, это публикации когда-то в журнале «Родина», довольно много было публикаций на эту тему, о том, как по этому договору, то есть был пакт, а по нему еще всякие торговые соглашения. Даже еще 19 июня из Ленинграда, который потом стал в блокаде и стал блокадным, отправлялись баржи с зерном в Германию. Мне кажется, об этом нужно знать и помнить в такие дни, да и вообще вот в этой истории о войне.
Итак, дорогие друзья, вы можете зайти на сервис скачивания и просто в поиске набрать «война», да, и дальше, если вы зайдете в любую, нажав на любую картинку, которая там, вы найдете в метках, просто вот эти метки располагаются, вы увидите сразу после кнопочки «Добавить в корзину» красной, там есть метки, и, например, «Великая Отечественная война», вот на эту метку вы нажимаете и попадаете вот в этот сборник. Но не ограничивайтесь этим, вы просмотрите вот эти страницы, там нужно 3 страницы пролистать, чтобы увидеть все передачи в этой метке. Вы можете также поискать и «Вторая мировая война», и «Блокада», и просто «Война», и найдете дополнительные передачи, потому что, может быть, какие-то еще связанные темы, связанные мемуары с этим периодом и с более широким временным периодом, вот военным, то есть события, которые до 22 июня проходили, вы также найдете. То есть, вот, например, лекцию, это видео Кирилла Михайловича Александрова про пакт Молотова-Риббентропа, то есть вы найдете уже, наверное, в другой рубрике. Можете по авторам искать, да, то есть зайдите в автора Кирилла Александрова и там посмотрите. И вот я бы хотела сейчас предложить тему некоторых связей. Наша программа «Под знаменем России», как вы знаете, во многом все-таки была посвящена истории белого движения, истории гражданской войны и осмыслению белого движения, его роли сегодня, в современности. Вы сейчас удивитесь, дорогие слушатели, а с другой стороны скажете, ну, я так и знал, что, наверное, будет тоже на эту тему идти речь. Но я бы хотела сказать, как связаны вот эти истории. Белое движение, гражданская война и Великая Отечественная война, Вторая мировая. Конечно, большинство скажет, что многие участники белого движения дожили до периода войны и по-разному реагировали на события этой войны. Конечно, эмиграция принимала участие в этих событиях и самым разным образом. Есть святые, прославленные православной церковью, которые принимали участие в военных событиях. Ну и, конечно, здесь все вспомнят и мать Марию Скопцову, которая во время войны спасала и евреев, и помогала многим людям, и, конечно, пострадавших с ней, не одна она пострадала.
Илья Фондоминский, отец Дмитрий Клепинин и, собственно, сын матери Марии.
Да, 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 вот их мучеников несколько. И, конечно, это мученики сопротивления тоже из русской эмиграции, да.
Да, то я есть... хотела как раз об этом сказать. Угу.
Да, вот это тоже к этим же событиям относится. Войны. То есть, например, «Белая роза», да, посвященные Александру Шмарелю передачи, это тоже про этот период войны. То есть, если вы хотите больше, вот как-то расширить кругозор, что такое война, то есть, мне кажется, что вот эти передачи тоже сюда относятся, тоже можете их найти на сервисе скачивания. Хочу перекинуть еще мостик.
Да.
Не только про Псковскую православную миссию сказать, которая тоже связана с русской белой эмиграцией, конечно же, об этом тоже есть передача на сервисе скачивания, можете скачать. Не только такие вот истории, которые Кирилл Михайлович рассказывает, как, например, Сталинградская битва, да, то есть это большая его работа научная, очень сложная по составу участников с двух сторон, где тоже не все так просто, вот именно с последствиями гражданской войны. Это тема Кирилла Михайловича его докторской диссертации, как последствия гражданской войны повлияли на поведение тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч и миллионов русских людей во время войны. Ну, мы все тоже, наверное, в основном знакомы с историей вот этой диссертации. Кирилла Михайловича Александрова. Так вот, я хочу сказать, что не случайно, что такой человек, как Кирилл Михайлович Александров, который, в общем-то, в основном специалист по как раз периоду Второй мировой войны, мы все это знаем, это его научная специальность, так много внимания уделяет именно изучению истории гражданской войны, белого движения и, не побоюсь этого слова, истории последних Романовых. Царской семьи и их мученической кончины. Мы все ждем, скоро выйдет книга, но, предваряя книгу, есть большой цикл на радио «Град Петров» «Отречение Николая II» в двух частях, тоже скачивайте. Как это связано, вы скажете, да, с темой, которой посвящена эта передача 22 июня, 80-летие начала Великой Отечественной войны. Знаете, сейчас расскажу такую небольшую историю, ее Кирилл Михайлович рассказал в наших передачах, а сейчас скажу, в каких, и вы поймете, как связано. Вот есть такие передачи, которые посвящены убийству царской семьи. Называется «Два новых документа об убийстве царской семьи». Этот цикл бесед с Кириллом Михайловичем Александровым можно скачать. Лично Кирилл Михайлович Александров, наш любимый автор, нашел в архивах два новых, ранее неизвестных науке документа о истории убийства царской семьи. Это документы белого движения. Это документы штабов Деникина и Колчака. Деникина и Колчака. Мы знаем, что Колчак это следствие дал указание вести об убийстве царской семьи. Это колчаковская армия, это следствие вела. Это как раз верховный правитель России, адмирал Колчак. И вот эти документы Кирилл Михайлович нашел, он их публиковал, он их передавал, потому что очень нужны они церкви, и они были подключены к документам, которые церковь собирает по этому делу, по убийству царской семьи. Эти передачи размещены, скачивайте их, пожалуйста. И вот Кирилл Михайлович рассказывает такую историю. Я сейчас скажу, почему она важна тоже. Вот самая важная, я считаю, вещь, которую сейчас делает наше общество в связи с датами, посвященными Великой Отечественной войне, это родословные поиски. И здесь еще один цикл упомяну, это очень важно, это просто обязательно. Что мы должны сделать в памяти о войне? Найти историю, биографию своих предков во время войны, и военную, и невоенную. Как найти военную историю периода войны наших предков, подробнейшим образом рассказывает Даниил Викторович Петров в нашем цикле «Родословные детективы». Для него это самая важная тема, он ее великолепно знает, потому что он с этого начал. Он начал искать, как погиб его дед. Его дед погиб, я напомню, во время Ржевской битвы, и вот он все нашел, что только можно, поэтому и он готов научить нас с вами. Даниил Викторович Петров вот рассказывает об этом. И сейчас я все эти темы соединю в одну. Вы удивитесь. Вот про совпадение вам обещала, рассказываю. Это рассказ взят как раз с подачи Кирилла Михайловича Александрова. Но вот смотрите, Колчак, Романовы, Великая Отечественная война, родословные поиски. Вот убийство царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге состоялось, да, и там убиты не только Николай II, его супруга и их дети, убиты еще и приближенные. И вот про этих приближенных, конечно, прежде всего церковь собирала информацию, но как собирала? Прямо скажем, плохо собирала. Виноваты мы. Плохо мы собирали. И вот даже если мы возьмем, вот, например, такую книгу, ну, одна из книг, таких посвященных как раз этой истории, называется она «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг», то про одного из приближенных Николая II, который оставался с семьей до конца, но не был расстрелян. Не был расстрелян в 18 году. Его вот сами будущие убийцы вывели, потому что, ну, посчитали, что вот русский мальчик 15-летний, Лёня его звали, его называют поваренок еще, поварской ученик. Он на год старше цесаревича Алексея Николаевича, а, как мы знаем, цесаревичу было почти 14 лет. И вот он выжил, и совершенно нигде, ничего не понятно, а что с ним стало? Слушайте, такая история, ведь для нас Николай II, ну вот вся семья в центре иконы новомучеников, да, это важнейшая икона истории русской церкви, важнейшая. И вот понять, что, а что стало-то с человеком? И вот есть издание, где написано, то ли его расстреляли через полгода, то ли его расстреляли через несколько лет. Есть дата смерти 29-й год. Почему? Что стало с этим человеком и так далее. И вот кто-то говорит, нет, он в Харбин потом эмигрировал, или нет, он с Белой армии ушел. Ну да, колчаковцы же отступали, да? Почему бы ему не уйти с Белой армии? Вот, следы его затерялись и так далее, разные сведения. А потом происходит событие, ну потом, не так давно оно произошло, на нашей памяти несколько лет назад, в связи вот с Великой Отечественной войной, и тем, что нужно как-то бессмертный полк наполнять и так далее, создается Министерством обороны Российской Федерации база данных погибших во время Великой Отечественной войны красноармейцев. Это важнейшая информация для тех, кто занимается родословными поисками. Сейчас, ну, я надеюсь, что все уже научились пользоваться базами данных. Мы в нашем эфире регулярно с Даниилом Викторовичем Петровым учим, как это делать. Даниил Викторович даже отдельные лекции в храмах даже читал. В Казанском соборе он прочитал лекцию, как пользоваться этими базами данных. Наши предки, да, большинство из воевавших, там в этих базах данных указаны. И что вы думаете, люди... заходят в базу данных Министерства обороны. То есть вы просто оцените, какой уровень авторитетности источников. Да? То есть это Центральный архив Министерства обороны выдает нам информацию на этого человека. Сиднев Леонид Иванович был расстрелян по приговору НКВД в 1942 году, будучи красноармейцем, участником Великой Отечественной войны. Это как раз вот в тех безвозвратных потерях, о которых также есть передача Григория Михайловича Александрова «Как их считать», это официальная информация. Так мы узнали судьбу этого человека, который был другом цесаревича Алексея Николаевича, который по промыслу или по случайности самими убийцами не был расстрелян по их решению. Его вывели и переселили за день до этого убийства. Не захотели почему-то этого 15-летнего мальчика убивать.
Извините, Марина, а за что он был расстрелян в 1942 году?
Вот Кирилл Михайлович говорит, что, во-первых, он был расстрелян по приговору НКВД за биографию. Во-вторых, Кирилл Михайлович говорит, а теперь посмотрите дату. Он расстрелян день в день с убийством царской семьи 17 июля.
Ничего себе.
Понимаете? А теперь я скажу еще раз про еще одну дату, 22 июня. Почему-то именно на 22 июня у нас назначено заседание суда, в котором, соответственно, те же, кто подавал суд против адмирала Колчака несколько лет назад, в 17 году, да, теперь 22 июня они подали в суд по поводу улицы Смолиной, которая возвращена по инициативе храма православного прихода Скорбящинского. Там храм восстанавливается рядом с этой улицей. И там они привлекают, в частности, и обвиняют и церковь, и главу нашей местной церкви, митрополита нашего, тоже к этому суду 22 июня. То есть, ну, такие совпадения, да, это очень интересно. Но на самом деле это зловещие совпадения. Но вот еще раз хочу сказать, что вот посмотрите, как вот эта тема, да, это и история семей, и родословные поиски, и история войны Великой Отечественной, она опять нас возвращает вот к тому раннему периоду, к гражданской войне и вот таким событиям, как, например, убийство царской семьи. Это же потрясающая история. Вот эту историю Кирилл Михайлович рассказывает. Он рассказывает и в цикле передач два новых документа об убийстве царской семьи. Ну и он говорит об этом также и в цикле отречения, потому что Кирилл Михайлович придерживается концепции, это его историческая авторская концепция, что все-таки полноценным наследником, не просто законным претендентом, а полноценным то есть состоявшимся преемником русского монаршего престола, является Алексей Николаевич. Эту, конечно, тоже линию Кирилл Михайлович проводит вот в наших передачах. Вот такие вот пересечения.
Да, пересечения исторические, они невероятны просто.
Если бы мне рассказали, что вот вы знаете вот этого мальчика Леню Сиднева, его тоже день в день 17 июля расстреляли НКВДшники, я бы сказала, ну, как вы любите красивые истории. Знаете, я потом после вот этих передач с Кириллом Михайловичем, я сама зашла вот в базу данных Министерства обороны, просто чтобы своими глазами увидеть эту дату. Угу. Что его НКВДшники реально расстреляли день в день, в день убийства царской семьи. Вот этого мальчика из Ипатьевского дома. Это только вообще представить, что происходит.
Да.
Завершая эту тему, давайте еще какой-то обзор дадим вот тому огромному количеству материалов, часов нашего эфира, посвященных истории войны. На что бы вы еще обратили внимание?
Я бы хотела вернуться, вы упомянули уже про Александра Шмареля, он еще называется мученик Александр Мюнхенский, его так церковь прославила. Вы знаете, тоже очень интересная история. Ну, я думаю, наши слушатели, если услышат цикл, который прочитала Людмила Зотова «Русская душа, белые розы», они там всю эту историю подробно узнают. Мне посчастливилось, я когда была в командировке в Перми несколько лет назад, встретиться с автором этой книги «Русская душа, белые розы» и вообще с человеком, который, можно сказать, явил в России, да, миру вот имя Александра Шмареля. Вкратце, если кто не знает, он родился в Оренбурге, кажется, в 18-м году, я сейчас врать не буду, не помню в точности, но он был очень маленьким, когда его вывезли родители в Германию, они просто уехали от революции к родственникам, и, в общем, понятно, какая бы ждала их судьба, если бы они здесь остались, вот по судьбе других русских немцев. Он был воспитан в русской культуре, он был православным, и, конечно, с другой стороны, он воспринял Германию как свое новое отечество и интересовался теми идеями, которые в Германии развивались в 20-е и 30-е годы. Но, будучи человеком духовно трезвым, так сказать, он очень быстро понял, что все это означает. И вот удивительно, что он не побоялся сказать честно себе и своим друзьям о том, что христианин не может поддерживать такую идеологию, такую политику, такие мысли. И вот группа студентов, в общем, наверное, это наивно, но тем не менее, группа студентов создали вот эту группу «Белая роза». Естественно, их гестапо раскрыло, хотя долго не могло раскрыть, что тоже, в общем, удивительно. И их обвиняли, немцы не могли понять, как это так, молодые, здоровые, взрослые немцы выступают против своей страны. Их обвиняли в предательстве. Как это так? Вы против нашего Отечества? И никому, естественно, в голову не приходило, что эти люди, собственно, были не против Отечества, а за христианский образ мыслей. Вот, к сожалению, мы иногда об этом забываем. Мы говорим о том, что мы даем приоритет Отечеству над приоритетом христианского образа мыслей. Вот, наверное, может быть, нужно вспоминать почаще о таких святых, как Александр Шмарель. Что вот он не побоялся, не постеснялся все-таки оставаться христианином и не принимать подобных античеловеческих идеологий. Вот это мне рассказал в лекциях публичных, на встречах Игорь Храмов о том, как воспринималась «Белая роза» в Германии. Это, в общем, заставляет задуматься, мне кажется. То есть для Германии, естественно, они не были героями, а были предателями. И только через много лет потом в Германии как-то переосмысливали деятельность «Белой розы». Вот это удивительно. Ну, наверное, потому он и святой, что миром не был принят, а потом Господь его прославил. Это удивительная история.
Ну и, конечно, хочется посмотреть на фотографию этого красивого русского немца, русского человека и, ну, прямо скажем, да, представителя русской эмиграции Александра Шмареля. Да. Есть фотография, где он в немецкой форме, есть иконы русской зарубежной церкви, где он в немецкой форме, знаете, вот с такими околотушками форма. И вот это удивительно, да, русский православный святой, но в немецкой форме времен Второй мировой войны. Просто эта картинка, да, когда человек в немецкой форме военной, она просто говорит о том, что нету у церкви взгляда на внешность. а есть на внутреннее. И вот, наверное, в наших передачах, которые собраны на сервисе скачиваний, если вы хотя бы часть из них прослушаете, именно этот смысл и скрывается. Именно этот навык людям и передается отношение к истории. Не внешнее, не по внешности судят, а по внутреннему содержанию. На этом мы завершаем нашу программу, которая сегодня была посвящена годовщине. 22 июня в этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это день скорби, это день памяти, и это день, подойдя к которому, наверное, нужно что-то постараться узнать об этой истории и не стесняться того, что многие страницы будут действительно скорбными, а потому что там, где скорбь велика, там и радость великую тоже Господь нам обязательно пошлет. И прежде всего, я еще раз скажу, что это будет радость, обязательно она будет у каждого, кто хоть что-то сделает в этом направлении. Открытие новых страниц своей семейной истории, периода Великой Отечественной войны, о том, как это делать, сборник «Родословные детективы» подробнейшим образом вас с этим познакомит. Передачу провели Марина Лобанова и Екатерина Степанова. Заходите на сервис скачиваний, ищите передачи на военную тему. Вот разными способами вы найдете обязательно, что вам будет интересно и полезно.